Приветики! С вами сегодня Ник, как всегда, основатель Локали и организатор всего этого безумия. Подкаст «Граждане мира». Он рассказывает о ребятах, которые родом из России или из Украины, русскоязычные ребята, которые сделали большой шаг вперед, решились исполнить свою мечту и переехали в другую страну. Некоторые из них переехали даже уже в несколько разных стран и попробовали пожить на нескольких континентах. Именно такие ребята – это локали, это местные жители, которые с помощью нашего сервиса показывают свои города и открывают свои страны путешественников совершенно в новом формате, будто бы путешественники приехали в гости к другу. Мы с командой подумали, будет так здорово, если не только во время путешествия вы сможете послушать историю этих замечательных людей, но и просто так, очередным длинным зимним вечером, а может быть утром, по пути на работу, вы сможете одеть наушники и послушать вдохновительную историю очередного человека, который решился исполнить свою мечту. Так мы решили запустить подкаст «Граждане мира», и это его второй пилотный выпуск, который, кстати говоря, очень особенный. Дело в том, что у нас в гостях сегодня Арина и Настя. Это наши локали из Копенгагена. Арина и Настя, блин, офигенные. Не так много вообще в принципе ребят русскоязычных, которые открыто в Рунете говорят о том, что не ЛГБТ-пара. Я вообще не знаю людей, которые просто делали об этом бы видеоблог. Арина и Настя как раз такие ребята. Это первые, кого я узнал. Они открыто заявляют о том, что они гомосексуальная пара. Их отношениям уже 5 целых лет они встречаются вместе со школы. Сейчас они переехали в Копенгаген, живут там, снимают оттуда блог, где рассказывают о своей жизни, в том числе, не стесняясь, рассказывают о своих отношениях и обо всех особенностях вокруг этого. А еще Арина ведет замечательный Инстаграм, который одно удовольствие смотреть. Сегодня девушки нам расскажут о жизни в Копенгагене, об особенностях ЛГБТ отношений, об отношении общества к ним и еще много всего интересного. Добро пожаловать, Арина и Настя.
Привет.
Всем привет.
Вот. А у Арины и Насти очень-очень интересная история. На самом деле, да, я считаю, что Арина и Настя — это одни из самых интересных локалей, которые у нас есть на платформе. Во-первых, потому что они не стесняются много говорить о себе и рассказывать в блогах. У девушек есть блог одновременно в Инстаграме и заодно целый канал на Ютубе, который, по-моему, вот только сегодня преодолел отметку 40 тысяч подписчиков. Правда, да?
Да, это так.
Да, поздравляю вас с этим. Я думаю, совсем скоро можно будет поздравить вас и со 100 тысячами, и с миллионом, глядишь.
Ну, это уж как пойдет.
Ну, я в этом точно уверен. А что самого интересного у Арины и Насти в их блогах? Дело в том, что вот несмотря на свою, да, вот такую достаточно большую аудиторию, девушки открыто говорят о том, что они ЛГБТ-пара. Часто девчонки рассказывают вообще истории своих отношений, призывают поддерживать гей-парады и осуждают гомофобию. Мне вообще кажется, что в какой-то степени это изюминка вашего контента. Если честно, даже меня, да, это первое, что зацепило, и поэтому я на вас подписался, чтобы узнать вот то, о чем вы рассказываете. Давайте, наверное, прямо с этого и начнем, потому что любопытству моему нету предела. Девчонки, расскажите, пожалуйста, вот сейчас честно и открыто. ЛГБТ-тема – это для подписчиков и для хайпа, или у вас есть какие-то другие цели?
Ну, определенно нет, потому что изначально мысль о создании канала возникла у нас еще 5 лет назад, когда мы поехали в наше первое путешествие в Хорватию и в Италию, и там мы сняли наше первое видео, и поэтому изначально мысль была о том, чтобы создать канал, в котором будем выкладывать именно видео из путешествий. То есть не было такого, что мы хотели рассказывать о ЛГБТ-темах, ничего подобного, и потом, спустя какое-то время, мы просто забыли об этой идее, и вот где-то год назад, когда мы купили камеру именно для того, чтобы фотографировать, мы все-таки решили воспользоваться ей и снять видео, и так мы выложили первое видео на наш канал.
Да, и так как путешествие — это не наша основная деятельность, хотя, конечно, хотелось бы, вот, но мы подумали, что глупо было бы вести блог, видео на котором будет выходить очень редко, и поэтому мы подумали, о чем мы можем говорить, посмотрели на ситуацию вообще в русскоговорящих странах, и поняли, что тема ЛГБТ, она очень мало освещается, а если освещается, то в негативном ключе. что для нас, разумеется, неправильно. Вот. И мы подумали, как бы, почему бы нам тогда об этом не поговорить и рассказать то, о чем мы знаем и что нам близко.
И плюс, на наш взгляд, наверное, ЛГБТ-тематика все-таки не гарантирует никакого успеха, потому что даже скорее наоборот, это довольно узкий круг людей, которые этим интересуются, и больше люди негативно на это реагируют и вряд ли будут подписываться на канал с такой темой. То есть это не гарант успеха, на наш взгляд. Так что да.
А как вот вообще, вот какую реакцию вы почувствовали после того, как вы решили постить видео на вот эти темы? У вас, по-моему, самое первое видео как раз было посвящено тому, что вы ЛГБТ-пара, если не ошибаюсь, когда вот вы решили сменить отправность, верно? Просто... Это повлекло большое количество подписчиков и просмотров или нет?
Ну, в принципе, да, наверное, эта тема все-таки была интересна русскоговорящему обществу, потому что, как Настя уже сказала, это совсем не освещается. И это было, да, интересно. То есть в какой-то степени, да, это повлияло на то, что у нас набралась аудитория.
Ну да, то есть мы смогли изначально привлечь какой-то круг людей, которым мы будем интересны.
Я полностью с вами согласен. Тема эта вообще не раскрывается, ну, очень мало раскрывается в российском обществе. Я сам жил в России достаточно долгое время, уехал туда только 2 года назад, вот сейчас я в Нидерландах живу. И могу сказать, что да, это табу даже какое-то стоит на эту тему. Потому что, поэтому, конечно, вот, мне кажется, многим это могло бы быть интересно, многие могли бы подключиться. Вот. Но вы уже немножечко заметили это. У меня тоже резонная реакция, резонное предположение, что как только кто-то начинает говорить на такие темы, находится огромное количество порой очень адекватных людей, которые вымещают просто гигантское количество агрессии на блогерах, которых они, естественно, не знают, просто за то, что ну, вот, им предлагают образ жизни не такой, к которому они привыкли. Вы наверняка с такими неадекватными людьми сталкивались, верно?
Да, но, в принципе, если честно, мне кажется, что любой блогер, неважно, ЛГБТ-тематика или любая другая, любому блогеру приходится терпеть вот этот негатив, и все считают, что они могут высказывать свое мнение, и что
ничего
блогер должен
это
будет, терпеть, да.
Да.
Что, мол, раз ты блогер, ты должен выслушивать негатив.
Ну и вообще, когда мы создавали канал, мы, разумеется, понимали, что будет много негатива, тем более с такой темой, и мы к этому были готовы. Поэтому, в принципе, вся вот эта реакция на наше видео, она нас никак не трогает, и мы не чувствуем, что эти слова как-то могут нас затронуть, потому что мы даже не верим в них.
Это, кстати, ключ, мне кажется, к работе вот с фидбэком и вообще с работе с буллингом, который есть в интернете. Я, девчонки, вас тоже могу понять. У меня в бородатые времена был свой блог в ЖЖ, и те несколько постов, которые выходили в топ, которым приходили там тысячи человек, они обычно вне зависимости от темы сопровождались просто ушатом дерьма, который выливали на автора. И я к этому дерьму сначала относился достаточно болезненно, оно меня сильно демотивировало и расстраивало. Но потом, да, я понял истину, что главное вообще это не реагировать и просто пропускать мимо ушей.
Ну, это вообще какая-то, по-моему, отличительная черта Рунета — писать все, что ты думаешь, неважно, негативно это или нет.
Да, просто, ну, вот мы... ты тоже знаешь это, что мы очень легко можем сравнить русскоговорящее общество и, там, допустим, англоговорящее, что англоговорящие люди, они, ну, никогда как-то не высказывают свой негатив, ну, то есть в очень редких случаях, и они, наоборот, как-то стараются всегда поддержать, наоборот, положительные комментарии писать. А русскоговорящие, ну, вот мы замечаем, что это просто факт, что они всегда выскажут свое мнение, неважно, негативно оно или нет, ну, то есть для них вот это важно, написать какую-нибудь гадость или...
Да, по поводу и без.
Да.
Слушайте, мне иногда кажется, что есть вот сегмент аудитории в Рунете, которые просто, ну не то, что даже да. хотят обязательно высказать свое мнение, хотят просто вот, ну, написать какое-то дерьмо в комментариях, сказать, что автор дурак, и все вокруг дураки, и просто устроить срач. Вот, мне кажется, для кого-то это прямо такая миссия, цель использования интернета. Вот. Девчонки, а расскажите вот вообще подробнее о буллинге. Ведь, ну, комментарий — это одно, да, если человек какую-то гадость написал, мы поняли, да, рецепт следующий. Забыть, не пускать близко к сердцу. Но сталкиваетесь ли вы с какими-то личными сообщениями, с какими-то реально, не знаю, ну, может, даже угрозами? То есть вы чувствуете вот какой-то вот негатив, выпирающий за рамки комментариев под вашим видео?
Ну, нам, конечно, иногда пишут под видео, да, какие-то угрозы, иногда молитвы.
Ого, это интересный поворот. Отче наш.
Да, там много всего. Но, в принципе, вот так, чтобы личные сообщения кто-то угрожал, такого никогда не было.
Но мы знаем много случаев именно россиян, несколько женщин, которые с нами делились своими ситуациями, когда они ходили в центр поддержки ЛГБТ людей, и они
Именно
выходили
в
оттуда,
Москве.
да, в Москве, и там просто подбегали какие-то мальчишки, ну, подростки, обрызгивали их баллончиками с краской, ну, в общем, просто проходу не давали. И они говорят, что такое просто на каждом шагу в России. Но с таким мы не сталкивались.
Да, конечно, если бы мы, наверное, жили в России или в какой-нибудь русскоговорящей стране, наверное, мы бы не чувствовали себя так безопасно, как здесь, в
Так
Дании.
комфортно, по крайней мере.
Ну да, но тут как бы мы не сталкивались ни с буллингом, ни с угрозами.
Но это, наверное, все-таки из-за того, что на законодательном уровне в России это угнетается, можно сказать, хотя бы из-за того же закона о пропаганде гомосексуализма, который противоречив сам по себе, потому что если даже взять ЛГБТ-семьи, допустим, две женщины, и у них есть там трое детей, и таких семей огромное количество по всей России, и то есть каждый день, можно сказать, когда они держатся за руки при своих детях, они нарушают этот закон. Ну, то есть это настолько противоречиво и глупо и смешно, что просто нет слов.
Да, ну, опять же, я жил в этом обществе, я видел, в принципе, да, как все организовано и естественно, да, как бы, ну, гомосексуализм — это природа, да, и количество, мне кажется, таких людей, вне зависимости от общества, оно всегда примерно одинаковое в процентном соотношении. И просто то, что мы видим в России, это то, что просто люди, которые ЛГБТ, идентифицируют себя как ЛГБТ, они просто живут в каком-то таком параллельном закрытом мире, где, конечно, все это присутствует, но стараются особо не афишировать, жить в тени и никак, чтобы их не замечали. Это, конечно, очень грустно. Да, для информации, наверное, нашим
Можно
слушателям
тебя
стоит
перебить?
сказать. Да-да,
Правильно
слушаю.
говорить гомосексуальность, а не гомосексуализм, потому что гомосексуализм — это болезнь, а, как мы знаем, уже давно гомосексуальность вычеркнули из списка заболеваний. Поэтому, да, это
Ну,
некорректно так
да,
говорить.
именно гомосексуальность — это просто как ориентация, а гомосексуализм раньше, да, это была болезнь, поэтому... И
Спасибо большое, хорошее
гомосексуал,
замечание.
да, а не гомосексуалист. Это неправильно.
Хорошее замечание, думаю, полезно будет многим
Да,
нашим
многие
слушателям, кто
путают.
да, кто не в
Ну, все
курсе.
не знают.
Вот, ну, на самом деле просто никто об этом не говорит нигде, никто об этом не рассказывает, никто не знает никакой разницы, и, как правило, все эти знания, ну, как и, наверное, в целом сексуальное воспитание, вообще, так, если брать эту глобальную тему, ну, в России очень мало где освещается. Этому учит интернет, улица, и какие-то, не знаю, случаи жизненные. Хорошо, девушки, наверное, стоит сделать небольшую ремарку для наших слушателей, что вы родом не из России, да? Вы родом, я так понимаю, из Каунаса, из Литвы,
Из Клайпеды.
из Клайпеды. Расскажите немножечко, вот вы русскоязычные, да, вы из русскоязычных семей, вы жили, видимо, вы учились в русскоязычной школе, в русскоязычном
Да.
комьюнити жили. Расскажите немножко, вот вообще о том, как вам жилось в Литве и почему вы решили переехать в Данию в свое время.
Ну, на самом деле, если сравнивать именно отношение окружающих к нам в Копенгагене в том же или в Литве, то в Копенгагене всегда люди, когда узнают о нас, они реагируют максимально положительно, начинают нас обнимать, там, не знаю, поздравлять, радоваться или просто нейтрально. Но в Литве, конечно, дела обстоят не так хорошо.
Да, но мы не можем сказать, что мы когда-то испытывали там вот тот же буллинг на себе или кто-то нам что-то когда-то говорил в лицо, но так как город маленький, а русскоязычная комьюнити в нем еще меньше, все как бы все знали, но никто никогда ничего в лицо не говорил, только за спиной. Вот, ну и было жить некомфортно, даже сейчас, когда мы приезжаем просто домой, в гости к семье, к друзьям, мы чувствуем разницу большую, даже просто идя по улице. То есть я не могу
Взгляды.
сказать... Ну да, я не говорю, что это дело, там, нашей ориентации, мы никак это не проявляем, и никто об этом из прохожих не знает. Но в целом, как бы, страны разные, и люди просто оценивающе смотрят на каждого. И из-за этого там очень некомфортно.
Ну и в целом, конечно, молодежь в большинстве случаев в Литве реагирует все-таки довольно нейтрально, но негатив в большинстве исходит именно от людей постарше. И, допустим, вот недавно был проведен Балтик гей-парад
Да-да.
в Вильнюсе, в столице, да, Литвы, и против этого гей-парада собрался другой парад, как гетеропарад они его назвали. И это вот сообщество людей, да, которые пришли против, показывать свои традиционные семьи. И вот это все именно не потому, что они хотят показать то, какие они, а просто они хотят...
Противовес.
Ну да.
Ну, это очень интересная тема. Кстати, для меня это большое открытие, что в Прибалтике тоже такое консервативное общество. Я даже не знаю, может...
Ну да, ну как везде, наверное, современное поколение, оно уже не такое консервативное, но если зайти в тот же Facebook и посидеть вот в группах русскоязычных, то... Да и не обязательно русскоязычных, те же вот литовцы, они также были против настроены, и казалось бы, что вроде Европы, но...
Ну, да, таких... для меня это был сюрприз большой.
Нет, правда, таких людей действительно очень много, но и также много тех, кто абсолютно адекватно реагирует и поддерживает...
Ну, или, по крайней мере, нейтрально.
Да.
Ну, вот вы знаете, удивительно, вообще это дело, мне кажется, эволюции. Я тут недавно узнал историю, что... Ну, история ЛГБТ-движения в Нидерландах. Нидерланды славятся как такая одна из самых прогрессивных стран в этом отношении. Вот. Но оказывается, что еще в 60-х годах здесь были постоянные стычки между ЛГБТ-активистами и полицией. ЛГБТ-активисты здесь пытались возлагать цветы к могиле неизвестному солдату, чтобы почтить память тех геев, которые были убиты во время Второй мировой войны. Там оказалось, что была целая история, оказывается, фашисты, они помечали не только евреев, они помечали еще специальным знаком отдельно гомосексуалов.
Да.
И по статистике даже, которую в итоге раскопали, оказалось, что гомосексуалы выживали во время войны на 50% еще реже, чем евреи. То есть к ним было очень плохое отношение. Вот чтобы подчеркнуть память о погибших, ЛГБТ-активисты пытались возлагать венки здесь, в Амстердаме, с завидной регулярностью, практически каждую неделю, к могиле неизвестному солдату, и все это заканчивалось стычками с полицией и полицейскими участками. Нидерланды 60-е годы, да, с тех пор прошло 50 лет, и вот за эти 50 лет и был достигнут тот прогресс, который сейчас. Сейчас уже такого вообще, в принципе, представить нельзя, поэтому, будучи оптимистом, конечно, когда я думаю вот о восточных странах, там, в том числе России, хочется надеяться, что это тоже эволюция, она пройдет, просто эти страны находятся еще немножко в прошлом. Да и не только в отношении, наверное, ЛГБТ, а во многих других, в отношении многих других тем тоже. Девушки, еще один очень интересующий даже меня персональный вопрос. Вот расскажите вообще об истории своих отношений. У нас есть все-таки общество, да? Вам наверняка, начиная с самого детства, рассказывали сказки о принцах. Ну и общество построено так, что оно подчеркивает всегда традиционные ценности. То есть мы всегда выходим из семей, тем более постсоветских, с вот таким вот представлением стандартного гетеросексуального мира. Как это происходит? То есть как вы поняли, что вы не хотите встречаться с молодыми людьми и что вот ваша любовь одного с вами пола?
Ну, наверное, тут все так же, как и у гетеросексуальных людей. Тебе просто в какой-то момент начинает нравиться конкретный человек. И тут просто так вышло, что этот человек оказывается твоего пола. Вот. И наши отношения, они начались еще в школе. Я как бы первой проявила инициативу по этому поводу. Ну, и так получилось, что чувства наши оказались взаимными. Вот. Не могу сказать, что я как-то очень сильно переживала по поводу своей ориентации. Возможно, это было вызвано тем, что общество вокруг меня не было настолько гомофобным. Как бы эти темы, они особо даже не обсуждались. Вот. Но, разумеется, как любой подросток я переживала, и как любой подросток переживает из-за чего угодно. И было много моментов, когда я спрашивала себя, почему я просто не могу быть такой, как все. Так было бы намного проще, но для всего нужно время, и просто со временем я смогла принять себя и не чувствую каких-то проблем в данный момент.
Наверное, мне было немного тяжелее, чем Насте, ведь все произошло довольно резко. До этого я совсем об этом не задумывалась, но в какой-то момент, да, я поняла, что мои чувства совсем не совпадают с тем, что говорит, что диктует общество и окружение, но в целом, конечно, я рада, что я не поддалась этому давлению окружения и его стандартам.
Как вы ощущаете вообще? То есть, ну, я полностью согласен с тем и могу понять, да, что когда нравится какой-то конкретный человек, когда чувство к нему выше даже больше, чем человек нравится, да, когда это любовь, влюбленность, наверное, даже, да, неважно, да, какого он пола. Значит ли это, что, как бы это так сказать, что в вашем случае не важен был конкретно пол, или вам нравились изначально девушки?
Трудно сказать, потому что, в принципе, в начальной школе, в средней нам нравились мальчики тоже. Как-то, ну, мы, наверное, не придавали этому особого значения. Вот, ну, и в какой-то момент мне понравилась Арина, я понравилась ей.
Но тебе нравились и до этого?
Ну да, то есть лично мне нравились, да, и до этого девушки. То есть Арина — это не первая девушка, которая мне понравилась.
Слушайте, вы так прямо заинтриговали. А какая вообще история знакомства вашего? То есть как у вас вот так вот все произошло? Как вы начали встречаться? И как это было? То есть кто-то, одна из вас сказала, давай встречаться? Или это было без слов?
Ну, познакомились мы в школе, так как мы учились в одном классе. Вот, и просто мы обычно просто хорошо общались с Ариной, были друзьями. Вот, но в какой-то момент я начала замечать, что Арина... для меня не просто друг, и я начинаю к ней испытывать какие-то более глубокие чувства, вот, но я решила, что, наверное, глупо об этом молчать, возможно, стоит просто попробовать и сказать об этом. И сначала Арина отреагировала, не сказать, что плохо, она просто удивилась, потому что, как она и сказала, она об этом не думала.
Ну да, и потом мы просто стали намного ближе общаться. И...
Да, то есть к Арине пришло какое-то осознание, она начала думать на эту тему, и поняла, что
да.
Все взаимно. То есть, ну, не было так, что я сказала: Арина, ты мне нравишься, и Арина сказала: ты мне тоже, давай встречаться. То есть...
Ну да, да, все-таки были какие-то трудности.
Ну
но...
да, нужно было время тоже принять это.
Сколько у вас на это ушло? Это недели или годы?
Ну,
не неделю.
Нет, ну, может, ну, может, полгода где-то. От момента того, как я сказала Арине о своих чувствах, и когда она мне ответила взаимностью.
Ну, слушайте, об этом можно, мне кажется, написать книгу или даже снять фильм.
Ну, вот у нас, кстати, на канале есть небольшой фильм о наших отношениях, который снял очень... Ну да, который снял очень талантливый парень из Москвы. Так что, если кому-то интересно, можно посмотреть.
Я думаю, определенно интересно, и я очень тоже рекомендую нашим слушателям, после того, как они дослушают этот подкаст, обязательно заглянуть в блог Арины и Насти, подписаться на него. Во-первых, девушки, вы создаете очень эстетически красивые, приятные видео. Во-вторых, сама ваша история, ну, мне она очень нравится. Вот, поэтому могу только рекомендовать. Ну, давайте тогда дальше продвинемся. У меня есть еще несколько вопросов о вас. Как давно вы встречаетесь уже? Лет 5 прошло, по-моему, да?
Ну, около 5 лет, да.
Около 5 лет. Очень круто. Я так понимаю, что в какой-то определенный момент Настя поступила в университет в Копенгаген, ваши отношения были на расстоянии, и потом Арина уже переехала к Насте чуть позже.
Было наоборот.
Да, абсолютно наоборот. Правда.
Я постоянно все путаю.
Ну да, то есть изначально я поступила, прожила какое-то время, и дальше Настя приехала сюда. И поступила тоже.
Ну да.
Какое-то время, по-моему, там полгода у вас было, да?
Вот ты все знаешь.
Я за вами слежу очень внимательно. Я говорю, мне очень нравятся ваши истории. Только иногда бывает путаешь.
Да, меньше, может быть, даже до месяца 3. То есть я решила переехать до того, как я вообще узнаю ответ из универа. Решила, была не была, просто поеду. Лучше буду жить с Ариной, чем в Литве.
И работать с...
Ну да, и работать тут, чем в Литве.
Но это большой, на самом деле, шаг. Я знаю очень много даже обычно гетеросексуальных пар, которые, ну, распадались из-за расстояний. Потому что, ну, на самом деле, сделать этот шаг большой и пойти за твоим партнером всегда сложно. Тем более, когда речь идет о совершенно другой стране, шаг в неизвестность, как-никак. Вы молодцы, что через него прошли, это круто. А я правильно понимаю, что вот съехались и вместе жить, вместе делить свой быт, вы стали как раз в Копенгагене уже?
Да, до этого мы жили с родителями, но так как еще учили в школе, вот, а сразу после школы Арина переехала, ну и вот я спустя где-то 3 месяца.
Слушайте, ну и как вообще это? Ну, это сильно меняет отношения всегда?
Ну, да, это меняет, я бы сказала, что в лучшую сторону. То есть до этого у нас были и ссоры, и недопонимания, но как только мы стали жить вместе, это все изменило.
Это довольно странно, потому что обычно у всех наоборот.
Ну да, да. Когда люди живут не вместе, у них все хорошо, как только они съезжаются, начинаются и бытовые проблемы, и какие-то недопонимания, но в нашем случае все абсолютно наоборот.
Ну да, я бы даже не сказала, что у нас есть какие-то вот эти бытовые ссоры. Ну, у нас есть такие ссоры, но не то чтобы бытовые, я бы их так не называла.
Кто-то забыл убрать посуду или, не знаю, убрать холодильник, подмести, что-то такое, да?
Ну, в принципе, такого вот, наверное, нет.
Ну да, то есть мы очень хорошо уживаемся вместе, и с этим проблем вообще никогда не возникало.
Слушайте, а вот если говорить о социальных ролях, да, вообще об роли каждого партнера в паре, ну там понятно, что классическое распределение ролей – это когда в гетеросексуальной паре девушка отвечает за уют дома, не знаю, готовит еду, ну не всегда, но главным образом все равно она больше о доме, в то время как молодой человек, скажем, он, не знаю, отвечает, там, зарабатывает деньги, генерит какие-то идеи. Вот это, да, такая парадигма общественная, угу. Правильно ведь? А как у вас это все распределяется?
Ну, я думаю, вообще глупо какие-то любые отношения, независимо от пола партнера, приравнивать под какие-то стандарты, потому что у всех все индивидуально. И, допустим, в нашем случае у нас нет никаких классических гендерных ролей, и каждый делает то, что делает лучше. Вот. Но, опять же, это не значит, что мы не можем поменяться какими-то обязанностями, кроме готовки. На кухню Арину я никогда не пускаю. Это обычно плохо заканчивается.
А кто у вас, Арина, получается, готовит? Или,
я Настя, плохо готовлю. Да, Арина плохо готовит, а я готовлю всегда.
Понятно. Ну, я могу сказать, что как бы, ну, мне вообще кажется, что все очень сильно очень зависит от характера человека. То есть роли могут меняться, просто, не знаю, кто-то больше, не знаю, допустим, карьере, кто-то пытается компенсировать это стремление партнера, стремиться к карьере, заботой о доме. Бывает совершенно все иначе, когда оба партнера все активно чем-то занимаются, и у них даже времени дома побывать не бывает.
Ну да. Ну, мне кажется, в этом плане у нас все одинаково.
Ну, кроме готовки.
Ну, это мы уже поняли. То есть мы также хотим, стремимся к какой-то карьере, то есть вместе, хоть и в разных направлениях, также заботимся о доме,
да,
если можно так сказать, и также вот вместе развиваем блог, и вместе, допустим, хотим путешествовать. То есть у нас как-то так совпало, что все наши идеи и мечты мы хотим воплощать именно вместе.
Замечательно. Ну, мне кажется, это вообще залог счастья у любой пары и залог гармоничных отношений. А если уж мы завели такие более глобальные темы по поводу того, что мы хотим вместе делать, какие у вас вообще, как у вас жизнь устроена, можно вас спросить о личных планах на жизнь? То есть есть ли у вас в планах свадьба, дети? То есть вот вы настолько вперед заглядываете?
Ну, пока что наши планы — это, в первую очередь, закончить учебу. Хотелось бы найти работу по специальности, развиваться в этой сфере. Также мы занимаемся фотографией, видеографией, ведем блог и очень хотим отправиться в кругосветное путешествие.
О, это очень интересно. На чем?
Мы об этом не думали, просто хотим в кругосветное путешествие.
Девчонки, начинайте обязательно его с Амстердама. Мы вам будем очень рады здесь.
Ну, а что касается детей тех же, мы пока об этом не думаем, хотя бы в силу возраста и вот наших планов, в которые дети никак не вписываются. Но в целом саму идею материнства мы не исключаем когда-нибудь в будущем.
Ну, со свадьбой то же самое.
Ну да, и что касается свадьбы тоже. Пока мы в ней не видим абсолютно никакого смысла. Для нас это просто штамп в паспорте, который не несет никакой значимости.
Плюс, да, но это нужны финансы, которые мы можем потратить на какие-то более...
Ну да, то для нас это пока вообще не в приоритете. Но, опять же, если в будущем нам это понадобится с той же юридической стороны, то, конечно, да.
Я думаю, что уже не понадобится, особенно если вы будете жить в Европе. Я сейчас сталкиваюсь с все большим количеством пар, даже у которых уже есть дети, там, по три ребенка и так далее, которые по-прежнему находятся вот в неофициальном браке. Тем более, что большинство стран, все большее количество стран неофициальный брак спокойно признает. А это главная, наверное, была проблема раньше, которая заставляла многих людей именно ставить штамп в паспорте, даже когда они этого не хотели. Немножечко перейдя от вот специфики, с которой мы так начали, мы все-таки ведем подкаст о гражданах мира, тех людей, которые перемещаются по всему миру, меняют страны, пробуют что-то новое, а именно такими вы, девушки, являетесь. Расскажите вообще немножко о жизни в Копенгагене. Вообще, как это? И почему вы решили в конечном итоге переехать в Копенгаген? Вот как ваша жизнь изменилась с этим переездом? И к лучшему или к худшему тоже?
Нас очень часто спрашивают о том, почему вообще мы выбрали Копенгаген, почему мы сюда приехали. И ответ на этот вопрос очень простой. Дело в бесплатном образовании и абсолютной финансовой независимости от родителей. И это вообще от кого бы то ни было, потому что здесь студенты, работая 43 часа в месяц, могут получать поддержку от государства. Это такая стипендия в размере 750 евро. И плюс к этому образование бесплатное, то есть...
Ну и плюс зарплата.
Да, плюс еще ты получаешь зарплату, то есть студенты тут совсем не бедные люди. Вот, и поскольку мы ехали сюда учиться, то это была практически идеальная страна для этого.
Это очень круто. Если вы не против, я вас даже немножко побольше пораспрашиваю, потому что то, что вы сейчас рассказываете, может быть вообще безумно популярно для и полезно для наших слушателей. Смотрите, вот вы сейчас сказали, что обучение в Копенгагене бесплатное.
Вообще в целом в Дании.
Очень круто. Вообще в целом в Дании. Что нужно, чтобы поступить в датский университет в таком случае? И насколько это сложно?
Это очень легко на самом деле, хотя... Легко именно подготовить документы для поступления, но нелегко, потому что понятно, что есть конкуренция, и что с каждым годом всегда все больше и больше студентов приезжают. Но подавать документы было довольно легко, потому что нужно было всего лишь сдать базовый экзамен школьный и...
Ну, то есть просто получить аттестат школьный, потом сдать английский тест. Мы даже задавали не IELTS, а какой-то...
Просто альтернатива IELTS.
Намного, которые легче. И нам нужны были даже не оценки, а ну, годовые, а именно часы. То есть, что мы прослушали определенное количество материала по всем предметам. Вот. И если все эти критерии совпадали, то мы имели право на шанс поступить в датский вуз.
Да, но
слушайте,
эти критерии...
Это очень интересно.
Да, эти критерии настолько базовые, что они есть практически у каждого ученика, закончившего 12 классов.
Да, но опять же стоит отметить, что... Образование на английском языке в Дании, оно не в университетах происходит, а в академиях, колледжах. То есть, чтобы поступить в университет, тебе нужен именно датский. Либо это будет уже магистратура, так как здесь нет программ на английском языке, именно бакалавр.
А вы в итоге поступили с датским языком?
Нет, без датского. Ну, то есть, мы учимся... Это высшее образование, но это называется академия или бизнес-школы.
Ага. А какая ваша будущая специальность? Или специальности, если они разные?
Я учусь на программиста.
И я на мультимедиа-дизайн.
То есть как веб-дизайн.
Замечательно. Ну вот вы сейчас назвали две, наверное, из топ-10 самых популярных и высокооплачиваемых профессий, которые могут обеспечить вам доход и возможность жить в любом месте, где вы хотите.
Ну да.
Классный выбор.
Ну, в плане эти профессии мы также выбирали, основываясь на том, что можно работать удаленно и не привязывать себя к одному месту.
Как много вообще учебы занимает у вас времени сейчас?
На самом деле вообще немного, потому что универы не требуют от тебя прям регулярного, во-первых, посещения.
То есть, смотря на какой программе, тоже и смотря какой учитель.
Ну да, то есть, конечно, все зависит от многих факторов, но в целом ты можешь совмещать и учебу, и работу, и у тебя есть личное время. То есть, во-первых, учеба обычно 4 дня в неделю, а не 5 или 6. И там с 9 до 2. То есть, ну, у тебя остается еще целый день.
Да, да, и учителя совсем не давят. Самое главное для тебя — это сдать экзамен. Если ты подготовлен, то посещаемость не так важна.
Да, и опять же, здесь нет оценок. То есть оценку ты получаешь только одну.
За экзамен.
Все. Да, и экзамен обычно все предметы, они объединяются в один. То есть это просто какой-то проект.
Ага, ого, это очень интересно, звучит вообще так, как будто нам всем нужно отправляться в Данию, если мы планируем учиться. На самом деле, мне этих знаний очень не хватало в свое время, когда я поступал сам в университет, я даже не мог представить, что можно вот так вот взять спокойно, да, подать заявку и попасть на бесплатное обучение в какую-то европейскую страну, тем более в Данию. Мне кажется, Дания — это очень классная страна, я там много раз бывал, в Копенгагене и еще в парочке других городов, мне всегда прям... потрясающие впечатления оставались после этих путешествий. В общем, спасибо большое, что вы делитесь этой информацией. Я очень надеюсь, что она будет полезна многим, для кого-то может она изменить жизнь.
Это точно.
Еще немножко об образовании. Наверное, последний вопрос, но рассчитываю, что он будет достаточно интересный. Девушка, какой у вас самый сложный предмет, который вас бесит больше всего?
На самом деле в Дании даже особо нет какого-то распределения на предметы. То есть я сама изначально училась на другой программе, тоже мультимедиа дизайн. Да, ну вот, и там вообще не было предметов. То есть у нас было просто расписание, каждый день была лекция на какую-то тему, но какого-то конкретного предмета у нас не было. Вот, и сейчас тоже я учусь, у меня есть два предмета, это само программирование и более такая бизнес-часть, вот, но опять же, они очень тесно с друг другом пересекаются, и то есть чего-то одно, что-то одно выделить очень трудно.
Да, но наше нелюбимое все-таки это бизнес, потому что, ну, это можно назвать как предмет, по сути. Ну, да. То есть это не предмет, это скорее большая область. Такая область, да. Наверное, для нас это бизнес. Мы как-то не очень хорошо в нем разбираемся.
Ну, хочу тогда пожелать, чтобы никаких проблем с этим предметом у вас не возникало. Вы в конечном итоге легко закрыли свой большой проект. Я так понимаю, что в проекте составляющая этого предмета тоже будет не такая значительная. Вот. И удачи, успехов вам с вашим образованием. Последний вопрос на сегодня. Вы, наверное, представляете, да, свою жизнь, может быть, не в очень далеком будущем, а непосредственно в ближайшем. Вот через 5 лет хотите ли вы по-прежнему жить в Копенгагене или хотите вы переехать в другое место? Как выглядит ваш декабрьский вечер ровно через 5 лет?
Ну, в самом Копенгагене и Дании мы на данный момент не планируем жить всю жизнь. Не потому что здесь плохо, нам здесь очень нравится, но просто хотим посмотреть мир. Вот. Ну и, как мы уже сказали, надеемся, что этот вечер будет проходить в кругосветном путешествии где-нибудь на Кубе или вот в Амстердаме.
Да, Куба это очень интересно, но вы обязательно все равно приезжайте в Амстердам. Вы знаете, я даже возьму сейчас и поставлю себя прямо в ремайндер, напоминалку о том, чтобы я убедился 13 декабря 2024 года, где вы. И я очень надеюсь, что вы действительно будете в кругосветном путешествии. Думаю, все возможно. И вы, девушки, своим примером уже доказали, что большая часть каких-то мечт многих на самом деле легко реализуема. Спасибо вам большое, что вы поделились своей историей. Спасибо огромное, что вы решили на такую щепетильную тему вот так открыто поговорить. Я думаю, всем нам было очень полезно вас послушать. Ну и я и все наши другие слушатели могут всегда с Ариной и Настей встретиться, забронировав прогулку с ними через Локали. Спасибо, замечательного вечера.
Спасибо тебе.
Тебе спасибо, тебе хорошего вечера.
Друзья, ну Арина и Настя просто потрясающие. Великолепные истории, потрясающие ответы на вопросы и воодушевляющая идея для каждого из нас, особенно для тех, кто, наверное, младше в нашей аудитории. Ребята, поступить в университет, учиться за границей гораздо проще, чем вам кажется. Достаточно иногда просто отправить заявку, сдать простой экзамен и переехать жить в Копенгаген или в Амстердам, или в любой другой город мира. Мир гораздо доступнее, чем нам казалось. Все зависит только от наших собственных стараний. Друзья, на этом наш второй пилотный выпуск «Граждан мира» подходит к концу. Если сейчас вечер, спокойной вам ночи. А если сейчас утро, то бодрого дня. Если вам нравится наш подкаст, и вы хотите, чтобы мы дальше инвестировали свое время и силы в создание уникального контента о наших местных жителях, о гражданах мира – обязательно делитесь этим подкастом с вашими друзьями. Подписывайтесь на наши обновления и, безусловно, пользуйтесь Локали. Ведь Локали — это сообщество воодушевляющих местных жителей, проверенных по всему миру, у большинства из которых очень похожие истории. Надеюсь, что примерно за 600, 700 или 1000 выпусков этого подкаста мы сможем раскрыть все из них. Ну или хотя бы большинство. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами. Ваш Ник.